Продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И обратимся к 149-му слову. «Подобным образом и душа, нося на себе как бы прекрасный хитон, одежду тела, и имея у себя рассудок, который дает направление всей душе с телом, когда проходит она по лесистым и тернистым стезям жизни, среди тины, огня, стремнин, то есть вожделений, удовольствий и прочих несообразностей века сего, должна с трезвением, мужеством, рачительностью, внимательностью везде сдерживать и оберегать себя. А чтобы телесный хитон на лесистых и тернистых стезях мира сего не разодрался где-либо от забот, недосугов и земных развлечений и не сгорел от огня вожделения, то облеченная в он и душа отвращает око, чтобы не видеть лукавства, а также отвращает слух, чтобы не слышать пересудов, удерживает язык от суетных разговоров, руки и ноги от худых занятий, потому что душе дана воля отвращать телесные члены и не допускать их до худых зрелищ, до слышания чего-либо лукавого и срамного, до непристойных слов, до занятий мирских и лукавых». Преподобный Макарий продолжает тон, образ раскрывает, о котором мы говорили в прошлый раз, образ человека, идущего через болотистую местность, засаженную разными острыми сучьями, мечами, копьями и так далее, надо пройти, не разодрав хитон. И вроде образ естественный и понятный, но вот самое важное в этом слове – это последняя мысль о том, что делать-то, в общем-то, надо достаточно все просто. Нужно отвращать око, чтобы не видеть лукавства, отвращать слух, чтобы не слышать пересудов, удерживать язык от суетных разговоров, потому что душе дана власть над всем этим. Если душа не может этого сделать, значит, она не свободна, значит, она пленена. Но в отношении крещенного человека этого быть никак не может. Именно дар Святаго Духа, дар новой жизни в крещении как раз и дает нам такую возможность. Он освобождает нас от рабства тлению. И вот эта начальная степень свободы во Христе, по крайней мере, та, что человек может удерживать свое око, свой слух и свой язык. И не случайно он дважды здесь повторяет именно такое сочетание, потому что ведь именно через эти органы чувств и входит зло в человек, через око, слух и язык, каким образом воспламеняется естество души, и человек творит грех, творит то, что внушает ему внешние раздражители. Ведь и язык реагирует на внешний раздражитель. Он кого-то злословит, кого-то осуждает, с кем-то спорит, на что-то раздражается. То есть всегда изначальный посыл, изначальная мотивация для воспламененного языка, она извне приходит человек. Она вызывает раздражающий эффект, что человеческий язык начинает говорить совсем не то, что он должен говорить. Конечно, этим свидетельствуется испорченное сердце, но нам пока важно сам инструментарий, говоря современным языком, каким образом можно подчинить своему уму свое сердце. Вот что в данном случае важно. И преподобный Макарий предлагает всего вот этих три вещи: удерживать око, удерживать слух и удерживать язык. Именно удерживать. Хочется смотреть, не смотри, хочется слушать, не слушай, хочется сказать, промолчи. Это самое, ну, если так можно выразиться, элементарная аскетика, элементарное в самые вот элементарные начала духовной жизни. Человек, который этого не сделал, он не сделал ничего. И на самом деле мы видим вокруг себя, и порой, к сожалению, в самих себе, видим плоды этой разрушительной деятельности всего лишь из-за того, что мы не отнеслись со всей осторожностью, внимательностью, ответственностью к этим простым словам, сказанным в данном случае преподобным Макарием, а во всех других повторяемыми разными святыми отцами. Мы не понимаем, насколько это важно. Мы вроде бы стараемся молиться, мы ходим в храм, мы причащаемся, мы исповедуемся, мы пытаемся читать книги, изредка участвуем в каких-нибудь благотворительных проектах. И тем не менее душа изнывает, она не обретает мира, она не превращается светом, в ней не становится больше жизни, больше света, больше мира, больше любви. Все остается как прежде. Почему? Потому что человек, то, что он пытается собрать в молитве, в благотворительности, творя добрые дела, то, что он пытается собрать в тот день, когда приходит в храм и действительно видит только иконы, богослужение, молитву, свечи, ничего скверное в него не входит, и око, и ум, и слух, и язык освящается в этот момент человеком. Он собирает, он запечатывает практически себя, закрывает себя от всего вредного. Если бы он сохранил это, то он бы от службы к службе становился все светлее, добрее, целостнее, собраннее, вдохновеннее. А он выходит и начинает смотреть направо, налево, слушать то, что слушать не надо, смотреть то, что смотреть не надо, говорить то, что говорить не надо, и все собранное расточается. А поскольку на службе-то он присутствует один день в неделю, может 2 часа, может 3 часа, а все остальные дни в неделю и все остальное время воскресного дня он занимается тем, что смотрит и слушает и говорит совсем не то, что должно, поэтому мир-то его не собирается, не созидается, а только разрушается все больше и больше. И вот это, в эти слова нужно поверить, эти слова нужно принять как руководство к действию и собрать все свои силы для того, чтобы попытаться наложить узду на свой слух, на свое око и на свое слово, сдерживать, когда хочется на кого-то накричать, сказать какое-нибудь язвительное, обличающее слово, сдержаться, когда хочется послушать какую-нибудь сплетню или послушать какую-нибудь непристойную песню или непристойные слова или услышать тайну о ком-то, сдержаться, когда хочется посмотреть что-то запретное, не лезть туда, в интернете, куда лезть не надо, не заглядывать на блестящие рекламы, на огромные плакаты. Это трудно, но человек, который этому не научится, человек, у которого это не получится, у него не получится вообще ничего. Далее в 151 слове преподобный Макарий пишет: «Если же кто по недеятельности и беспечности невнимательно ходит в жизни сей и по собственной воле своей не отвращается от всякого мирского вожделения и не взыскует со всеми, со всем желанием единого Господа, то хитон тела его рвется от терния и дерев мира сего, опаляется огнем вожделения, оскверняется грязью удовольствий, и потому душа в день суда оказывается не имеющей дерзновения, потому что не смогла одеяние свое соблюсти неоскверненным, но растлила его среди обольщений века сего. За это извергнется она из царства. Ибо что сотворит Бог с тем, кто по собственной воле своей предает себя миру, обольщается его удовольствием или блуждает, кружась вещественным? Помощь свою подает он тому, кто отвращается от вещественных удовольствий и от прежних навыков, с усилием устремляет всегда мысль свою Господу, отрекается от себя самого, взыскует же единого Господа, того и Бог блюдет, кто в дебри мира сего при всяком случае остерегается сетей и паутины, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение, со всей внимательностью обходит сети, паутины и похоти века сего, взыскует же Господней помощи и по милости Господней надеется спастись благодатью. Вот здесь две очень важные слова, и хотелось бы обратить внимание в этом слове на два, особенно на два аспекта, на две разные, можно сказать, духовные реальности. Во-первых, что сотворит Бог, пишет преподобный Макарий, с тем, кто по собственной воле своей предает себя миру, по собственной воле своей обольщается его удовольствиями или блуждает, кружась вещественным. Вот человек, живущий в современном мире, он может сетовать на то, что кругом кричащая неприличная реклама, что в интернете кругом все ложь, соблазн, заманчивые какие-то ссылки, баннеры, которые на поверку оказываются либо лживыми, либо пустыми, либо неприличными. Кругом люди ходят и говорят сплетни, говорят злое, ходят в неприличных одеждах, ведут себя вызывающе, звучит песня везде, и музыка эта легкомысленная, а слова и пересказать-то невозможно. И человек живет и сетует на то, что он живет среди такого развращенного, испорченного народа в очень плохое, сложное время. И ему, разумеется, в силу этого, ну никак нет никакой возможности собрать себя, потому что, ну вот нет такой возможности. Кругом, куда ни кинь, везде этот соблазн расположен. И это совершенно неправильное отношение к тому, что нас окружает. Человек, так мыслящий, действительно, совершенно справедливо, никогда ничего не достигнет, никогда никакой духовной жизни в нем даже не начнется. Потому что духовная жизнь начнется только тогда, когда человек примет, вот в данном случае это свидетельство преподобного Макария и множество других свидетельств святых отцов и самого Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии о том, что человек сам разрушает собственную жизнь. Это когда он смотрит на девушку, одетую вызывающе, виновато его сердце, прежде всего его сердце. Это он смотрит на нее с вожделением. Она будет отвечать за свое, если будет, отвечать за свое сама перед Богом. Но то, что я вижу в ней, только предмет, воспламеняющий мою страсть, в этом виноват я, а не ее одежда. И, например, можно, не пересказывая, просто для сомневающихся людей, отослать, скажем, такой книге «Начало христианского церковной истории», как пастырь Ерма, и увидеть, какую чистоту имели тогдашние христиане. Это наше сердце нечисто прежде всего. Мы видим эту грязь и ложь мира потому, что нечисто наше сердце. Мы находим эту грязь. Наши уши в потоке музыки вылавливают именно то, что возбуждает нас, наши страсти и воспламеняет наши чувства. Мы на самом деле, видя, когда, слыша песню, которая нас смущает и возмущает, видя вид людей, которые нас воспламеняют, видя пересуды, которые вас возмущают, смотря новости, которые нас ввергают в уныние или в злость, надо понимать, это мы сами нечисты, это мы питаемся самой нечистой пищей, это сердце наше, испорченное, отравленное различными страстями, ищет себе пищу. И в любой внимательный человек, наблюдая за собой, очень легко это заметит. Мы не будем на эту тему сейчас говорить, а вот для сравнения можно вспомнить эпизод, известный из жития святителя Афанасия Сахарова, который служил литургию, вечернюю службу, литургию. Он мог служить часами, сидя на нарах в бараке, в котором было накурено, в котором были пьяные, в котором слышался мат, ругань и драки. А он служил, не отвлекаясь на это вообще нисколько, служил по памяти богослужения, насколько человек может очистить свое сердце. И в житиях святых множество подобных историй, что на самом деле человек, даже взирая на очень распущенную женщину, может увидеть в ней, если сердце его чисто, только болящую, больную, несчастную сестру и больше никого. А если сердце наше вспыхивает, то виновато наше сердце, а не эта женщина. И вот это некая установка принципиальная, фундаментальная для того, чтобы действительно изменить свое отношение к миру. И второй аспект, на который здесь указывает преподобный Макарий Великий, это о том, что человек, который хочет соблюсти себя, должен взыскать Господней помощи, непрестанно взыскивать Господней помощи, надеясь спастись благодатью Божьей. Это тоже очень принципиально важно, некая принципиальная установка. Все не христиане 21 века живут среди мира. Христиане 1 века тоже жили среди мира. И этот мир тоже был развратен и распущен. И если почитать, скажем, сказания про каких-нибудь императоров, того же Калигулу или Нерона, которые ведь жили же все-таки в 1 веке по Рождестве Христовом, то мы можем себе хоть отчасти представить, что мир был тоже достаточно развратен. Не будем сравнивать, что было хуже, что лучше, но люди умели все это преодолевать. Люди могли среди этого развратного мира жить в соответствии со Христом, с Христовыми заповедями, сохраняя чистоту сердца. И получалось это у них вот этим самым способом, о котором здесь говорит преподобный Макарий, другого способа нет. Человек должен видеть перед собой не мир, не рекламу, не распутных женщин, не злословящих людей слышать, не руку, дающую взятку, видеть. Он должен не войны и брани по местам, не какие-нибудь там сгущающиеся тучи на горизонте, он должен видеть перед собой Господа. Как апостол Петр, пока он смотрел в Бога, в лице Господа, который мог его спасти, не было никакой бури, она не могла причинить ему никакого вреда, он шел над бездной морской, и никто не мог его поколебать. Как только он стал смотреть вокруг, под ноги, в небо, по сторонам и видел, что буря-то настоящая, а волна-то тоже ведь не шуточная, а глубина-то морская, вместо того, чтобы смотреть на Господа, он стал тонуть. И только простря руку к Господу, он смог вытащиться силой Божьей из этой глубины морской. Так и человек, пока он смотрит на Христа, как говорили славянские книги в этом отношении, очень хорошее слово, вперяет свой взгляд в Господа, устремляет, то есть как бы вонзает свой взгляд неотрывно в Господа, его ничто не может поколебать. И вот этим навыком человек должен овладеть, помнить о Боге всегда. К этому приучают святые отцы, кто с помощью молитвы, то с помощью памяти Божией, на чем больше всего настаивал Феофан Затворник. Но вот это устремление взоров Господа и помогает преодолеть все козни мира сего. Ну а как же быть человеку, если все-таки он не может справиться с собственными страстями? Никак не получается у него овладеть собственным сердцем. Он хотел бы, и это важно, что он хотел, но сердце не вожделеет красоты жизни. Сердце не любит богослужение, сердце тяжело подумать даже о молитве. Воля расслаблена, хочется лечь, положить голову на подушечку или просто расслабившись сесть перед телевизором, смотря все то, что там показывают, или включить музыку какую-нибудь, пусть она поет, только бы вот уклониться каким-нибудь образом или сидеть часами в интернете, перелистывая страницы, вроде ничего плохого не смотришь, но только подумать о том, что лучше помолиться, или книгу почитать духовную, или Евангелие, Священное Писание открыть. Вот нет, только не это. И сердце сковано, и воли нет. Но, по крайней мере, важно, что человек хотя бы знает, что он должен делать. По крайней мере, считает, что заповеди, данные ему Богом, они есть благо, и у него есть шанс что-то в этом деле и изменить. И вот мы, когда читаем подобные высказывания святых отцов, мы думаем, ну да, хорошо этим великим было, мы-то немощные, воли нет, сердце привыкло к другому, значит, и никакого шанса нам спастись нет. Вот на эту тему, что пишет преподобный Макарий. 154 слово. «Верующему должно просить о себе Бога, чтобы применилось произволение Его приложением сердца. К Нему должен ты возводить ум и помыслы и не содержать в мысли ничего иного, кроме чаяния узреть Его. И посему, как резвых детей, душа да соберет и усмирит рассеянные грехом помыслы. Пусть ведет их в дом тела своего, непрестанно в посте и с любовью ожидая Господа, когда Он придет и действительно соберет ее воедино. Поилик уже будущее неизвестно, то еще более да надеется, прекрасно возлагая надежду свою на кормчего, сказано, не бойся, аз пред тобою пойду и горы уравню, врата медяные сокрушу и вереи железные сломлю. И еще сказано, внемли себе, да не будет слова тайна в сердце твоем беззаконие. Не говори в сердце своем, аз язык сей мног и крепок. Приводит преподобный Макарий свидетельство Священного Писания. То есть, конечно, он здесь говорит о том, что мы уже упомянули, об этом устремлении внутреннего взора к Богу, но есть очень важное замечание. Верующему должно просить о себе Бога, чтобы применилось произволение Его приложением сердца. То есть человек должен молиться об изменении сердца, о приложении воли и сердца. Молиться всегда, молиться непрестанно, молиться до конца, пока есть дыхание, дыхание человека, пока он дышит. Пока он живет, он должен молиться о том, чтобы воля его и сердце его переменились. Почему это важно? Вот я уже отметил, что очень важно, что человек сознает, что Бог хочет видеть его другим. Сознает, что он должен быть другим. И вот это сознание и есть и движитель молитвы, и молитва есть как бы подтверждение правильного устроения человека. Молитвой человек свидетельствует, я хочу быть другим, я не могу, я не чувствую радости от духовной жизни, я не чувствую радости от хождения в церковь, меня не радует Писание святых отцов, я не хочу читать добротолюбие, я не хочу находиться, то есть поститься и находиться в храме в течение долгих постных служб. Я всего этого не хочу. У меня болит голова, шея, спина, ноги, желудок, сердце. Я весь измучен, истощен, но я хочу, Господи, чтобы все это как рукой сняло, я был бы способен исполнять Твои заповеди. Уж как-нибудь, Господи, перемени мое сердце, чтоб я смог любить службу. Перемени мое тело, чтобы я мог и получить радость от поста. Перемени мою волю, чтобы я захотел и получил радость от молитвы. Вот человек, не имеющий ничего духовного, но сознающий вот эту духовность как состояние вожделенное для себя, он может молиться и должен молиться, и виноват будет, если не молится. И, собственно, конечно, есть люди великие, и их внутренняя жизнь, наверное, нам не очень доступна, потому что мы не великие, мы с колоколен не падали, мы 18 лет в монастыри не уходили, мы девство свое не сохранили, нам и к Богу-то мы пришли уже сильно измученные, израненные, как теми врагами, о которых в притче говорится милосердном самарянине, но мы можем просить Бога о том, что мы хотим быть такими. Исцели нас, Господи, исцели нашу волю, исцели наше сердце, просвети наш разум, дай нам подпорку, пошли людей, которые нас поддержат, пошли книги, которые будут нам вдохновенны, пошли людей, которые будут снисходительны к нашим немощным, пошли людей, которые смогут иметь такую волю, что подвигнут нас на исполнение заповедей Божьих. Если мы молимся, мы этим показываем, что наша бессмертная душа во Христе жива, что мы еще живы, мы хотим жить по-христиански и молимся Богу о том, чтобы эти силы нам были дарованы.